Начинается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, по традиции представляю портал «Законе». Добрый вечер.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, уже довольно активно обсуждается на портале. И сегодня речь пойдет, Артем.
Конституционное право на труд без дискриминации, так называется наша тема. Ну, во-первых, позвольте поздравить с юбилеем Конституции Российской Федерации. Да, и я хочу напомнить отдельно то, что право на труд в нашей стране без какой бы то ни было дискриминации, это, собственно, одно из гарантированных экономических прав человека, которое закреплено в Конституции. Ну, запрет дискриминации стал у нас основополагающим принципом трудового права. И вообще хотел бы я отдельно заметить, что впервые право на труд было закреплено в Кодексе законов о труде РСФСР аж в 1918 году. Ну, это была в виде трудовой повинности, звучала статья 1, статья 10. И там были заложены такие важные идеи правового обеспечения права на труд, как предоставление гражданину работы. Ну, мы подняли эту тему прежде всего, чтобы поговорить о самых разнообразных примерах трудовой дискриминации в сегодняшнее время. Во-первых, и сегодня ряд экспертов по трудовому праву поделятся с нами очень интересными примерами, с чем приходится сталкиваться в современности гражданам нашим, с какой дискриминацией, по какому поводу надуманному порой увольняют, как говорят, не только сами уходят, но и кого-то уходят, кого-то ушли.
Ну, это массовый характер носит сейчас уже.
Да, но прежде всего для наших радиослушателей мы хотели сегодня спросить о том, с какими случаями дискриминации на работе сталкивались они не только в, ну, в современности,
но и в постсоветское время, но и в советское время.
Ну, и в советское время, конечно же. Мы знаем, что отношение к труду и со стороны работодателя, и со стороны государства, и со стороны работников в советское время все-таки было иным. И законы, может, если были похожи, но исполнялись совершенно по-другому. Поэтому, уважаемые радиослушатели, как увольняли вас, если вдруг вам приходилось с этим сталкиваться? Как вы с этим боролись? Удалось ли вам как бы переубедить начальство или переиграть каким-то образом в рамках закона?
А может, никто никого не увольнял?
Да.
Терпели в советское время.
Может быть, вы терпели. С какими случаями дискриминации на работе приходилось сталкиваться вам? Кто каким образом вас подсиживал и в какие игры играл? Это очень интересно. Во-первых, во-вторых, может быть, вы были свидетелями интересных историй, действительно, вот правовых, как кого, кто увольнял по каким-либо дискриминирующим признакам, а может быть и нет, может быть, находил просто интересный повод.
788-3605, 788-3605, наш контактный телефон, код 8495, ждем ваши звонки, нам интересно ваше мнение. Артём, смотрите, еженедельник неделя, май 1984 года. В Советском Союзе каждый специалист может быть уверен, что его знания и возможности востребованы обществом. Человек в Советском Союзе не может быть лишним, то есть изгоем. Ну, дальше что, что в Кабмире там люди работают за еду, стоят с плакатами. Видите, на самом деле была же уверенность у людей.
Была, и, в принципе, все делалось для того, чтобы безработицу свести к минимуму.
Но в Советском Союзе вообще не было.
Мы об этом знаем. Да, но мы знаем, что и примеры увольнения были совершенно другие. Вот передо мной как бы новость, которая довольно громко прозвучала относительно недавно, о том, что суд удовлетворил иск сотрудницы лондонского Сбербанка о половой дискриминации. Ну, как бы речь идет о споре в лондонском суде, но, тем не менее, экс-сотрудница лондонского отделения Сбербанка, Сберегательного банка России, Светлана Лохова, выиграла суд по делу о дискриминации ее по половому признаку коллегами мужчинами. Она обвинила сотрудников мужского пола в том, что они называли ее как и низкой, полоумной Светланой, истеричкой и так далее, и так далее. После подобных издевательств она была уволена, по ее мнению, незаконно. Несмотря на то, что иск был удовлетворен, и она была признана потерпевшей, ну, сумма по компенсации по иску судом не была назначена. Вот, ряд обвинений ее тоже был отклонен. Ну, вот интересный случай такой. Насколько мне известно, вспоминается из рассказов мамы, папы, дедушки, одним из самых распространенных поводов к увольнению было в советское время, в частности, опоздание на там 1-3-5 минут, при том, что кто-то другой мог опаздывать и больше. Вот это пример интересный, дискриминации или нет?
Артём, мы сейчас будем принимать звонки, уже есть звонки, но я хочу вас спросить, как вы думаете, сколько в 81 году ударница доярка Знаменского района Омской области зарабатывала за месяц? При том, что, скажем, ряпочка в томатном соусе стоила 28 копеек, а ботинки мужские обувной фабрики «Коммунар» 24 рубля 70 копеек, зимние сапоги. Сколько она получала?
А ударница доярка в Омской области? Ну, если уж ударница, ну, может быть, рублей 20?
В месяц?
Не знаю, наверное.
В каком году появились на свет?
А какой год еще раз это
1981.
1981. Не, больше, наверное, рублей 150-200.
Ай, далеки от народа. 788-3605, код 8495. Любовь Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Пожалуйста, мне на такой вопрос, если можете, ответьте. У меня внук после института устроился на работу с испытательным сроком. Испытательный срок 3 месяца. Он уже кончился. Больше уже недели прошла.
И ему ничего не говорят, да?
Срока. Ему ничего не говорят. Он ходит, нервничает. Как ему поступить?
Что значит ничего не говорят?
Любовь, он ходит, работает. Ему должны сказать, либо ты не работаешь, всего доброго, если он закончился, ты не прошел.
Если он ходит, то все порядке. Я думаю, что ответ на ваш вопрос содержится в трудовом договоре. У него на руках есть экземпляр с трудового договора с этой организацией, и там должно быть русским языком написано. Скорее всего, там написано следующее, что испытательным сроком на 3 месяца, в случае, если в течение этих 3 месяцев не одна из сторон не изъявила желания расстаться по каким-либо причинам, то трудовой договор продолжает действовать. Отдельно есть пункт о сроке действия данного трудового договора. Он может быть срочным, может, ну, в смысле, длится там в течение года, либо до определенного момента. Но это все там написано русским языком, черным по белому. Поэтому нужно прежде всего открыть его еще раз и внимательно почитать.
Нет, Любовь Михайловна, если он ходит на работу, уже 3 месяца прошло, испытательно вроде бы закончилось, если он ходит, к нему нет претензий, значит, это было бы как бы пролонгирование. Он работает и дальше.
Да.
Это плюс.
А чего он нервничает-то? В чем проблема, интересно?
Делаю, и меня попросят. Я говорю, да не попросят тебя, иди к начальству. Нет, я не пойду.
Ну, вообще-то, можно было бы сходить к начальству, чтобы узнать, чтобы успокоиться, если он так нервничает.
Или лучше не лезть на глаза.
Мне кажется, вы его скорее больше пугаете, чем он сам. Ну, ходит работать.
Нет, я не пугаю, я просто смотрю, он приходит весь мрачный, нервничает. Смотрю, глицин стал пить, и, мол, он какая-то неустроенность, понимаете?
Ну, глицин вообще полезная вещь, такую погоду можно попить.
Может быть, напряжение, если да, первое место на работу после института.
Любовь Михайловна, ну, мы не можем сказать, пойти ему, не пойти, боится, не боится.
Да, ну,
боится,
не совсем понятен вопрос, но, опять же, не забывайте, просто этот трудовой договор на руках у вас есть, и там все написано, его достаточно почитать для начала.
Давайте вопрос заслушайте, напомним.
Уважаемые радиослушатели, с какими случаями в советское время, с какими случаями дискриминации приходилось вам сталкиваться на работе? Увольняли ли вас, пытались ли уволить, либо вы были свидетелями попытки или успешного увольнения
или ваших
коллег?
Или вообще это было невозможно.
Да. И какая еще, в том числе, дискриминация имела место быть в вашей трудовой карьере? Может быть, кто-то вас подсидел определенным образом или подставил? И как вот в рамках того, как бы той правовой ситуации, которая была в советское время, как это все выглядело. Это очень интересно для нас сегодня.
Да. 788-3605, код 8495. Иван Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой порядок. Значит, 15 лет проработал на предприятии. Каждый год заключался срочный трудовой договор. На руки никто экземпляры не давал. Сейчас мне дали уведомление, что в 2014 году трудовой договор со мной заключаться не будет. Вопрос. Первый. Должны ли мы на руки экземпляр давать? Должны, наверное. Второй вопрос. Значит, имею ли я право, так сказать, вот мне говорят, напиши по собственному желанию, типа, входишь. Должен я писать заявление или не должен? Просто по истечению трудового договора. Вот эти два вопроса.
Вот На первый вопрос...
Дискриминация.
Да, на первый вопрос вы сами, я думаю, правильно ответили. Конечно же, должны. Если, да. Ну, у вас самый первый экземпляр-то остался на руках?
Никакого нет. Ни за 15 лет ни разу не дали.
А, то есть, это у нас какой-то год-то был? 98-й
даже.
То есть вы работали без трудового договора на руках, но как бы по трудовому договору, да?
Ну, я подписывал трудовой договор, но он хранился в кадрах там.
Ну, в любом случае, настоятельная рекомендация вам уволиться по собственному желанию, это как бы не более чем желание работодателя, если вы не хотите
абсолютно
увольняться.
Точно, да.
Вот, но вопрос в чем? Странно, что работодатель вас просит уволиться по собственному желанию.
В этом ничего странного нет.
Если у вас кончается трудовой договор, который всегда был срочным и всегда перезаключался, правильно?
Да.
Он просто может не продлить его.
Да, он просто может взять и не продлить с вами договор.
Вот я почему говорю, что...
С какой стати ему хотеть? Когда заканчивается очередной?
31 декабря.
Смысла нет писать заявление по собственному желанию.
Видимо, в том экземпляре трудового договора, который существует и которого нет у вас на руках, и который подписан вами, в нем что-то не совсем то, и нужно его посмотреть, каким-то образом затребовать. Давайте, так, может быть, вы оставите...
Телефончик могу оставить.
Телефончик.
Иван Николаевич, оставьте режиссеру свой телефон, тогда потом Артем возьмет его и как-то
более детально рассмотрим.
Еще раз напомним, Артем, вопрос для наших слушателей.
Ну вот сейчас вот слушатель привел пример интересной попытки, я так понимаю, же дискриминации именно в современное время. Это тоже нам интересно, но и в советский период, как с какими примерами дискриминации трудовой на работе, увольнениями с поводом или без повода приходилось сталкиваться. Вам, уважаемые радиослушатели, это нам сегодня интересно.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это радиостанция «Говорит Москва», совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Мы в прямом эфире, нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки.
И с нами сейчас на связи по телефону эксперт Комитета по социальной политике и трудовым отношениям Общественной палаты Российской Федерации, член профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права», кандидат юридических наук Сергей Александрович Саурин. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, Сергей Александрович, ну вот мы сегодня наших радиослушателей, большая часть аудитории, из которых, я думаю, что у нас такая, что основной трудовой путь пришелся на советское время, мы их, собственно, спрашиваем об интересных примерах трудовой дискриминации в советский период. А я так понимаю, что вы нам сможете очень интересное рассказать именно из уже современной истории, да, какие-то интересные правовые ситуации, связанные с дискриминацией на работе.
Ну, давайте попробуем.
Давайте.
Вот в практике Центра социально-трудовых прав, где, собственно, я работаю, было не так давно дело, связанное с дискриминацией по этнической принадлежности. Молодой человек устраивался на работу, пришел на собеседование по направлению центра занятости. Ему выдали письменное направление, он пришел на собеседование, с ним поговорили, а сам человек этнический шорец, то есть это малая народность Алтая. А проживает в Москве же прописан, и, собственно, коренной москвич. С ним поговорили, после этого сказали, что, извините, вакансия закрыта, мы вас не возьмем. Хотя он подходил и по квалификации, и по опыту работы. Ну вот, вакансия закрыта. Он логично задал вопрос, а не могли бы вы написать отказ в направление из центра занятости? А то я останусь без пособия, потому что если отказывает работодатель, это одна ситуация, а если сам человек отказывается от предложенной работы, то это уже сказывается на его правом положении. Работодатель согласился, сказал, что да, хорошо, сейчас мы отказ вам впишем. Вот тот сотрудник, который с ним говорил, забрал направление, ушел куда-то и через некоторое время вернулся с направлением заполненным, где было написано «гражданство Российской Федерации, но не славянская внешность».
Ну, вот так вот.
Да, ну и, собственно, вот такой отказ вот этого молодого человека несколько возмутил, скажем так, и он обратился к нам, мы ему помогли составить исковое заявление в суд, обращались в прокуратуру, в Следственный комитет, потому что это вообще-то уголовное дело, когда должностное лицо по дискриминационным основаниям отказывает в приеме на работу гражданину. Собственно, суд признал в этом случае дискриминацию, потому что прямо было ясно, что мотивом к отказу со стороны работодателя стала именно национальность, то есть этническая принадлежность вот этого человека. Но в то же время незаконным отказ в приеме на работу суд не признал и в решение это не включил. Самому человеку был присужден моральный вред, компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Я заметил бы, что это дело одно из единиц успешных дел защиты прав от дискриминации. Я бы так сказал, потому что в трудовых отношениях очень редко прямо работодатели указывают дискриминационные основания при увольнении, при отказе в приеме на работу и так далее. То есть, может быть, на уме у них действительно есть мысли о том, что мы увольняем женщину беременную, потому что она беременная женщина, а сами они пишут, что уволили в связи там, с не соответствии занимаемой должности или по сокращению, или в конце концов принуждают уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. И вот когда прямой такой записи нигде нет, то доказать факт дискриминации очень и очень сложно в нашей практике.
Сергей Александрович, а если я пришел на вакансию, мне отказывают, я имею право потребовать дать письменный ответ, почему меня не берут?
Да, по закону вы имеете право потребовать дать письменный ответ, но в то же время вам его все равно, как это неудивительно, могут не дать. Эти действия можно будет обжаловать. Лучше всего мы рекомендуем брать с собой диктофон или какую-нибудь технику записывающую, которая позволяла бы вам фиксировать вообще, что факт отказа дать письменный отказ тоже имел место, ну и, собственно, что работодатель вообще отказался чего-либо мотивировать, потому что по закону, по Трудовому кодексу, любой незаконный отказ в приеме на работу является ничтожным. Собственно, работодатель должен принимать человека на работу, исходя из тех деловых качеств, которыми этот человек обладает.
Вот сейчас я вам прочту рекламное объявление. Требуется молодой специалист, стаж не менее 5 лет, до 35 лет. «Москвич». Есть нарушения?
Есть нарушения, безусловно, потому что не так давно как раз были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе и с подачи Центра социальных трудовых прав, потому что это определение заведомо содержит дискриминационные основания по возрасту. Возраст, как таковой, он никак не влияет на деловые качества человека. Опыт работы может влиять квалификация, наличие образования. Но возрастной критерий в данном случае, да, здоровье, естественно. Некоторые люди просто по состоянию здоровья не могут подходить, могут не подходить на занятия той или иной должности. Но сам по себе возраст, если человек себя хорошо чувствует и может работать по этой должности, то совершенно точно возраст не должен указываться. И, собственно, сейчас эти правонарушения караются административными штрафами.
Вот одни из самых частых вопросов программы «Де Юра», где адвокаты отвечают на вопросы слушателей, это такие, что меня вызывает начальник, говорит, пиши по-собственному, я говорю, я не хочу, у меня нет такого желания, тогда уволим тебя по статье. Человек говорит, увольняйте, приходит на работу, пропуск размагничен, и его увольняют по статье за прогул. Самый типичный случай. Вы согласны, что да?
Да, согласен. И у нас точно такие же обращения довольно часто встречаются.
И вот что делать в такой ситуации? Что писать по-собственному? Ну, нет у меня такого желания.
Мы рекомендуем ни в коем случае по-собственному не писать, потому что на самом деле законно придать видимость законности увольнению со стороны работодателя всегда довольно сложно. Поэтому человеку всегда будет за что зацепиться, если он на самом деле не прогуливал, а увольняет его за прогул. Что делать, если пропуск размагничен и просто не пускают на работу? В этом случае можно пригласить двух знакомых свидетелей, и которые бы просто вот постояли на входе, человек бы потребовал в их присутствии пустить его на работу, его до работы не допустили, может быть, свидетели еще на видео все это заснимут, и после этого можно смело обращаться в суд. Что касается видео, к видео судьи могут отнестись скептически, но показания свидетелей – это, в общем, основные доказательства, которые судьи обычно используют и кладут в основу решения по таким делам. А незаконное лишение возможности трудиться – это, собственно, 234-я статья Трудового кодекса – по среднему заработку будет оплачиваться. Причем увольнение, когда есть смысл обжаловать, когда человеку выдают документ о том, что действительно он уволен. То есть трудовую книжку с записью, приказ и так далее. А если его просто не пускают на работу, то, может быть, формально увольнение-то и не состоялось. Нужно просто требовать в этом случае в суде первоначально предоставить работу по занимаемой должности.
Да смотрите, Сергей Александрович, меня увольняют незаконно. Меня на этой работе не хотят. Я всеми силами сопротивляюсь, восстанавливаюсь по суду, но у меня же не работа будет, а ад. Зачем?
Безусловно. Но здесь очень важно соблюсти баланс. С одной стороны, если вы совсем не хотите свои нервы трепать и хотите поберечь здоровье и не связываться с работодателем, то, наверное, можно и уйти, в том числе и по собственному желанию, особенно если работодатель так сильно настаивает. С другой стороны, да, и если есть подходящие альтернативы, есть куда идти. Но бывают случаи другие, когда альтернативы нет или когда работодатель настаивает на увольнении, например, беременной женщины, которую явно больше никуда не возьмут, и сейчас эти дискриминационные практики действительно процветают у нас, к сожалению. В этом случае ей совершенно нет резона увольняться по собственному желанию, и нужно ждать, пока работодатель, нужно, может быть, в какой-то момент даже спровоцировать работодателя на то, чтобы он пошел на незаконное увольнение. Потому что в этом случае можно будет восстановиться, получить компенсацию, а в дальнейшем просто не просить не восстановить на работе, а внести в трудовую книжку запись об увольнении по собственному желанию с момента вынесения решения суда. И в этом случае получится, что и свои права человеку удастся защитить, и в то же время он за период судебного разбирательства, может быть, сможет найти подходящую работу. Поэтому сдаваться с самого начала нужно только в том случае, если человек просто не чувствует в себе внутренних сил и желания бороться за свои права. А бороться за свои права можно и нужно, и в этом случае, да, наверное, не надо всю жизнь положить на эту борьбу, но попытаться какую-то компенсацию за действия заведомо незаконные со стороны работодателя, с этого работодателя взыскать, я бы рекомендовал в любом случае.
А что это пошло за мода такой? Сейчас стали звонить наши слушатели и говорить, что с Нового года предлагают зарплату разбить на базовую часть плюс премию. Что это такое? Чем это чревато?
Ну, на самом деле, у
это
нас по
вообще?
Законодательству заработная плата состоит из основной части оклада, тарифной ставки, да, и а также компенсационных и стимулирующих выплат. Компенсационные выплаты – это различные надбавки за работу в особых условиях, то есть это вредные условия, крайний север, работа в ночь и так далее. А стимулирующие выплаты – это, собственно, все самые премии, и премии – это тоже часть зарплаты. Если у человека в трудовом договоре написано, что у него оклад устанавливается в такой-то сумме, то любые изменения этой суммы означают изменение условий трудового договора. А трудовой договор в одностороннем порядке ни одна сторона изменить не может. То есть работодатель в том числе. Есть одна лазейка в законе, 74-я статья, когда происходят технологические изменения у работодателя. То есть, ну, я не знаю, самый простой пример – это когда завезли новую технику, и не нужно так много сотрудников, допустим. Тогда работодатель может изменять какие-то условия в одностороннем порядке, но ему в этом случае нужно заранее об этом предупреждать работников, а также необходимо доказать действительно обоснованность этих изменений. Просто так произвольно изменить зарплату, в том числе ее составные части, работодатель не может. А премии сверх этого оклада работодатель может устанавливать в зависимости от того, как ему позволяет экономическая ситуация на предприятии.
Сергей Александрович, ну вот одним из примеров просьбы руководства уволиться по собственному желанию, там, просьба или требование, как раз несколько минут назад звонивший радиослушатель рассказал, что 15 лет уже работает по трудовому договору срочному, который пролонгируется ежегодно, и у него на руках этого договора нет. Он его подписывает каждый раз вот перед Новым годом, насколько я понимаю. Вот 25 декабря, собственно, истекает у него трудовой договор, и я так понимаю, что намерен с ним расстаться работодатель и предлагает уволиться по собственному желанию. Это вот вся информация, которая есть на текущий момент. Что можно посоветовать прежде всего сделать в такой ситуации? И насколько кто не прав в том отношении, что трудовой договор только у работодателя хранится?
Трудовой договор по закону должен храниться не только у работодателя, должно быть по одному экземпляру каждому, то есть работнику и работодателю. Что касается срочности трудового договора, то очень важно определиться, насколько законно вообще установлен срок в этом трудовом договоре, потому что у нас есть статьи 58-59 в Трудовом кодексе, где ограничено право работодателя устанавливать в договоре срок действия такого договора. То есть есть случаи, когда просто нельзя выполнять работу бессрочно, это какие-то сезонные работы, временные. когда именно сама природа работ определяет определенный срок, который указывается в договоре. А также есть определенная группа работников, которые по соглашению, по их согласию, им можно устанавливать такой срок. Например, пенсионеры, например, учащиеся в образовательных учреждениях. В этом случае, если сами люди не оспаривали срочность трудового договора, то сам по себе срок будет законным. Если нет в указанных статьях того случая, который вот имеет место, то тогда сам по себе срок трудового договора незаконный, и уволить с истечением срока работодатель такого работника не сможет. Это что касается срока. Следующий момент, что касается принуждения к увольнению по собственному желанию. Мне кажется, в этом случае ни в коем случае не надо увольняться по собственному желанию, потому что в крайней ситуации работодатель всегда сможет уволить работника в связи с истечением срока. Может быть, работодатель как раз чувствует, что срок установлен в трудовом договоре незаконно, и поэтому просит уволить по собственному желанию. И есть еще один момент. Если работник работает на основании срочного трудового договора уже 15 лет, вполне вероятно, что он может требовать в суде переквалифицировать этот договор на договор, заключенный на неопределенный срок. Тут уже надо смотреть непосредственно детали, насколько действительно законно срок установлен в трудовом договоре, какое основание для установления этого срока, можно ли пытаться в этом случае переквалифицировать, но гипотетически это возможно.
Сергей Александрович, ну, коли мы просили наших слушателей вспомнить, как с этим было дело в Советском Союзе, я просто расскажу коротко свою историю. В 1984 году я поехал на практику в районную газету в город Талдом. И там пошел на одно предприятие. И там мне показали человека, алкоголика, рабочего, которого не могут уволить. Я говорю, как же так? Они говорят, вот так, неделю работает, неделю пьет. Мы собираемся увольнять, собирается профсоюз и берет его на поруки. Что, в советское время вообще невозможно было уволить?
В советское время довольно действительно проблемно было увольнять таких работников, если за него заступался профсоюз, поскольку у профсоюзов были серьезные рычаги влияния на работодателя. В частности, если это был член профсоюза, профсоюз мог блокировать решение работодателя об увольнении, поскольку увольнение членов профсоюза, в том числе и членов профсоюзного комитета, допускалось только с согласия профсоюзной организации. Сейчас для членов профсоюза такая гарантия не действует, а раньше членами профсоюза практически все работники являлись. Поэтому, собственно, раньше, конечно, положение работников было существенно большим образом защищено. Ну, собственно, это соответствовало государственной идеологии, позиции в этом отношении. Поэтому сейчас такая ситуация вряд ли возможна. Есть тоже случаи злоупотребления со стороны вот таких нерадивых работников, но они, как правило, пресекаются, потому что закон их не защищает. То, что они пытаются каким-то образом увильнуть от полагающегося наказания за дисциплинарные проступки, то есть болеют на момент вынесения дисциплинарного взыскания или еще каким-то образом пытаются уклониться от уведомления вынесения, наложения на них дисциплинарного взыскания, это, как правило, их не спасает. На сегодня такая ситуация вряд ли возможна.
То есть сейчас профсоюз алкоголика не возьмет на поруки ни в коем случае?
Сейчас профсоюз, да, не возьмет алкоголика на поруки практически никогда. Ну, во-первых, это и профсоюзу не нужно. Во-вторых, только в крайне узких случаях у профсоюза есть возможность сейчас отстоять работника на работе, даже если это хороший добросовестный работник. К сожалению, сейчас профсоюзы довольно слабы именно в силу законодательных установлений. И часто бывает, что когда профсоюз начинает активно защищать права работников, к сожалению, работодатель, порой даже вступая в какой-то сговор с местными органами власти, пытается профсоюз разгромить, увольняя наиболее активных членов. И профсоюзы не всегда могут их защитить.
Как это случилось недавно в Саратовской области, где двое сотрудников сети розничной торговой сети были уволены за принадлежность к профсоюзу. Но, между прочим, замечу, что Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбудило уголовное дело против работодателя с обвинением в дискриминации сотрудников. Это было в городе Энгельсе по признакам принадлежности к общественным объединениям. Да, заметим, что это как бы факт удивительный. Эксперты отметили, что такие дела считаются заведомо мертвыми, но тем не менее.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Сергей Саурин был с нами на связи, консультант, эксперт Комитета по социальной политике и трудовым отношениям Общественной палаты Российской Федерации, член Профессиональной ассоциации юристы за трудовые права, кандидат юридических наук.
Напомню вопрос для наших слушателей.
Уважаемые радиослушатели, с какими случаями трудовой дискриминации приходилось вам сталкиваться в советское время? Ну и раз уж пошла об этом речь, уже звонят и рассказывают именно о случаях в постсоветское время, в современности.
Да вспомните советское время, помню, что тогда было. На самом деле это будет интересно тем, кто не жил тогда.
Да, ну это гораздо веселее, пожалуйста.
7-88-3605-8495. Егор, здравствуйте. Я думаю, что речь о трудовой дискриминации с вами... Это совсем другой случай.
Да, у нас в любом случае, я с таким случаем именно выбирая своего будущего столкнулся, но в первую очередь вас, конечно, поздравляю с 20-летием нынешней действующей конституции.
Спасибо, взаимно.
Спасибо большое, сегодня буквально 6 уроков провел в школе по этой теме. Вот. А касаемо трудовой дискриминации, я не буду обращаться к постсоветскому времени, потому что там были другие конституции, другие права. Я обращусь к нынешнему вот ситуации, когда я решил все-таки, что юриспруденция – это мое увлечение, а все-таки я должен пройти педагогику и предпочитаю все-таки пойти в учителя начальных классов. А мне говорят, что мужчин, как учителей начальных классов, вот не воспринимают. Зашел я в интернет, и что я вижу? Что у нас в Красноярской области один учитель начальных классов, и при этом его сторонили все родители вот, будущих первоклассников. Просто брали и забирали у этого молодого человека детей только потому, что он мужчина. Вот это вот половая дискриминация. Вот ее мы должны сторониться. И вот ее мы должны не допускать. А свои права защищать должны. Он хороший человек. Он уже в учителя года пойдет. А его просто так, потому что, ладно, неопытно. Но там была формулировка именно потому, что он мужчина. Мы не можем доверять ему своих девочек, потому что он мужчина. Вот ну как это?
Но да. Это, по-моему, очевидный факт дискриминации.
Конечно, 100%. Очевидный факт дискриминации. Я хочу тоже пойти в учителя начальных классов. И что? И вот я с таким столкнусь, и что мне объяснять? Я мужчина, я имею полное право такой же быть учителем начальных классов, как и другие.
Ну, я думаю, те, кто будет отказывать вам, они уже 10 раз подумают, учитывая ваш, так сказать, стаж, можно сказать.
Не, ну это в любом случае, но просто я не могу понять, а в чем разница между женщиной и мужчиной, наоборот, считают нужным, что детям, особенно вот в начальном школьном возрасте, необходимо мужское воспитание и брать кого-то пример. Вот это важно считают, а не то, что там к пол, а какая разница, какой пол.
Ну, я думаю, что мы могли сыграть разные факторы здесь роль. Вот представим себе, кто это, директор, наверное, школы делал отказ. Возможно, это женщина. Все учителя младших классов, наверное, действительно
такой
там
стереотип,
женщины,
есть,
да,
конечно.
Сидят и не думают. И как мы будем с этим мужиком работать, ходить на педсоветы и прочее. Что это такое? Может, какой-то...
Ну, это же вот дискриминация. Нет, там вроде родители именно забирали своих детей и переводили в параллельный класс.
Ну, это, конечно, странно. В любом случае, это прямая дорога в суд, мне кажется, в данном случае, как вы считаете?
Да, я тоже. Я в любом случае буду защищать вот и свои права, и права своих коллег, мужчин. Поэтому я считаю, что вот такой дискриминации вот в педагогическом составе быть не должно.
Егор, да я думаю, что очень мало мужчин хотят быть учителями начальных классов. 0,002% от жителей Москвы.
Ну, не знаю по поводу 2000-х. Я читал, что каждый 80-й учитель там, по-моему.
Угу. Учитель начальных классов. Ну, дай бог, чтобы все получилось. Да. Если
в любом случае, главное, чтобы детям закладывались какие-то основы, чтобы они хотели учиться. Это самое главное. Это вот в этом задача учителя начальных классов, не более того.
Я думаю, что если человек профессионал и на деле доказывает свою компетенцию в педагогике, почему бы нет?
Спасибо большое. Спасибо большое, Егор. Хотя я вот читал, что в Канаде, не знаю, как в Америке, а именно в Канаде, в детские сады берут в основном женщин, поскольку тембр голоса внушает больше доверия малышам, чем мужской голос. Ну, видимо, как-то психологи объясняют. Хотя не берусь сказать, но предпочитают брать женщин. 7-88-3605, код 8495. Артем, а что думают те, кто заходит на портал?
Ну, здесь у нас речь зашла о случае в одном из городов близ Золотого кольца России, когда стало известно, что история такая: бывший начальник абонентского отдела теплоснабжающей организации, ну, это второго по величине административного центра района, посчитала незаконным собственное увольнение, причиной которого, по его мнению, стала предшествующая работа в правоохранительных органах. То есть в предыдущее время, до работы в этой теплоснабжающей организации, в служебные обязанности человека входила проверка ряда местных предприятий и лиц, аффилированных главе города. Эти проверки, как правило, заканчивались сменой руководства. Ну, то есть вот так вот поучаствовал человек в жизни города, да, вот работающий в правоохранительных, что это кончилось уголовными делами. Вот. И на последнем месте работы, когда стало об этом известно, вот этот послужной список, руководство предприятия решило избавиться от такого человека. Ну, он был откровенно неприятен. И истец уверен, что это дискриминирующее основание для увольнения. Вот. Ну, и вокруг этого интересного случая у нас развернулась дискуссия. Мне, ну, вот один из пользователей выразил мнение, что это дискриминацией не является. Если человек занимался не своими обязанностями, работал на другую организацию, это прямой повод к увольнению. Ну, так, один из просто оригинальных примеров.
788-3605, код 8495, радиостанция «Говорит Москва», мы в прямом эфире. Тамара, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос по срочному договору. По условиям его расторжения, если работодатель, скажем, договор заключался на год, а он его хочет расторгнуть через 3 месяца, то это имеет, ну, какую-то разницу между бессрочным договором и увольнением? И
а на каком основании он хочет его расторгнуть?
Что а говорит? Почему он в одностороннем порядке хочет расторгнуть с вами договор?
А ему не надо больше.
Ну, нет, ну вот он договор
думал,
с вами заключил.
Работа, а теперь ему больше не надо.
А 3 месяца уже прошло, может, там стоит испытательный срок 3 месяца, в течение которого...
Нет, срок был месяц, с работы было все нормально.
Нет, ну как бы очевидных каких-то причин
расставаться.
Если вы не прогуливали...
Сказал, увольняйся по собственному, ну а дальше, соответственно, будет и по статье, и
ну, вот,
полный набор.
Давайте...
Но пока вот...
Ну вот адвокат...
Больше не нужно.
Адвокат Сергей Александрович, который выходил с нами на связь, говорил, если у вас нет такого желания писать по собственному желанию, не пишите.
Это понятно. Я говорю сейчас о рычагах, которые в его распоряжении. И
каких
что,
таких
как,
рычагах?
Если я буду возражать.
А какие рычаги у него могут быть? Вы хотите, вы против этого срока?
Ну да, но вот он, скажем, увольняет до истечения срока договора. И что?
Ну хорошо, пусть увольняет, выдает вам документы на руки, вы идете в суд. И, как практика показывает, суд на вашей стороне в любом случае. Но исходя из того, что вы говорите сейчас, если нет никаких неизвестных нам обстоятельств дополнительных...
Нет, завтра будут.
Ну, а мы что, можем сказать вам, ну хорошо, если вам не нравится, пишите его.
Нет, я понимаю, я могу продолжать работу, или он все равно, уволит,
А какие основания у вас не продолжать работу? У вас есть трудовой договор, который сейчас заключен, и он действует сейчас, в данный момент. Вы ходите себе спокойно на работу. На следующее предложение его... Ну, вот сегодня прозвучала речь о диктофоне и видеозаписи. Я не знаю, надо еще уточнить, насколько законно использовать такие доказательства, конечно.
Ну, понятно. Но там вы еще говорили про свидетелей, а если их нет, никто не хочет...
Да, люди опасаются на работе.
Но вы в любом случае, вот сегодня четкая очень рекомендация, действительно авторитетного эксперта прозвучала о том, что писать по-собственному не рекомендуется. Ну, а какой смысл? Хотя даже в тех случаях, когда заключалось, ну, вот в подобных случаях, мне такое известно, заключалось так называемое соглашение о расторжении трудового договора, ну, добровольное с обеих сторон, добровольное соглашение. Даже такие соглашения потом уволенными как бы сотрудниками оспаривались, и удавалось там восстановиться на работе либо получить компенсацию. Ну, в вашем случае, ну, как бы все очевидно, с вами хотят расстаться по каким-то обстоятельствам,
вот
явно
говорю,
незаконно.
Срок договора, он дает безусловное право на компенсацию? Или он может меня уволить и без разговоров?
Нет, если у вас срочный договор, он вас уволить не может, если этот срок еще не закончился.
В общем, Тамара, если он делает все возможное, обращайтесь в суд, он при увольнении дает вам на руки документ, вы с этими документами идете в суд, и потом еще, кстати, может требовать не только восстановления, но и морального вреда, возмещения морального вреда.
А вот за то время, которое я буду ходить по судам, он мне будет что-то оплачивать?
Если вас суд восстановит на работе, он должен сделать все выплаты.
Спасибо.
Спасибо вам. Напомню, тему, о чем мы сегодня говорим?
Ну, мы сегодня говорим о... Я бы сказал так, мы сегодня пытались говорить о дискриминации в рамках трудовых отношений и хотели затронуть советское время, но ведь вопрос действительно актуальный, и большинство звонков связаны с современностью и ситуациями, в которые попадают наши радиослушатели. Тем не менее, если есть интересные истории и случаи увольнения, попытки увольнения по дискриминирующим признакам именно в советское время, поделитесь с нами, пожалуйста, это было бы тоже очень интересно.
788-3605, 788-3605, код 8495. Я вернусь к этому алкоголику, которого никак не могли уволить в небольшом подмосковном городке Талдом. Когда я спросил, это был 84-й год, Артём, я говорю, ну как же, есть же ЛТП, где человек лечится от алкоголизма и работает. У него есть жена, пусть жена его туда направит. Говорит, нет. Он сказал жене, направь меня в ЛТП на один год, я потом с тобой разведусь. То есть жена испугалась. Он неделю работает, неделю пьет, его собираются увольнять, профсоюз берет его на поруки, он снова работает, поскольку в Советском Союзе надо заботиться о людях. Немножко порочная практика, по-моему.
Ну, давайте так, если он, профсоюз его брал действительно на поруки, ему удавалось удержаться на рабочем месте.
Он не пил неделю, потом он срывался, опять пил, его опять увольняли, опять добрый профсоюз брал его на поруки.
Хорошо, вопрос,
поскольку
вопрос
профсоюз
другой.
Был очень сильный.
Если все это было в рамках закона, да, так сказать, с участием профсоюза, и он ущерба никакого предприятию, на котором работал, не наносил,
ну, не за что получал деньги, видимо-то.
Отсутствием. Ну, может быть, у него все-таки вычитали, может, вы не знаете, из зарплаты-то за такое, за прогулы.
Я не знаю, сейчас такое невозможно. Я напомню, что продолжается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» информационно-правового портала законе.ру. Вот я вас спрашивал, Артем, заработки в 81-м году, что ударник Доярка Знаменского района Омской области зарабатывала ударница 320 рублей. А шахтер в Кемерово сколько зарабатывал в среднем в месяц?
150.
Ну, какие 150? Это зарабатывал 450 рублей, такой средний был заработок. Это при том, что я напомню, что ботинки мужские зимние, обувная фабрика «Коммунар» стоила 24 рубля 70 копеек. Что это были очень неплохие деньги. Сейчас будет короткая реклама, а потом продолжим. Оставайтесь с нами.
Московская реклама. 17 декабря в Государственном Кремлевском дворце оперная дива, победитель музыкальной премии Грэмми Ольга Бородина со своей новой программой. Единственный концерт в Москве. В этот вечер вас ждут легендарный оркестр под руководством Михаила Плетнева, солисты известных оперных театров России и обладательница уникального, завораживающего голоса Ольга Бородина. Категория 12+.
Хотите быстро решить проблемы своего двора? Обращайтесь на портал «Наш город». Вам помогут их решить за 8 дней. www.город.мос.ру.
Капитал страхования. Один из лидеров корпоративного страхования в России. Ключевое направление деятельности – страхование крупных рисков в топливно-энергетическом комплексе. Капитал страхования предоставляет услуги страхования имущества, ответственности и добровольного медицинского страхования. Капитал страхования. 20 лет надежности и доверия. ОАО «Капитал страхования». Лицензия ФССН РФС номер 129886 от 30 апреля 2009 года.
Радиостанция «Москва-ФМ» и телеканал «Москва-24» приглашают всех в настоящую рождественскую сказку. В субботу, 21 декабря, вас ждут любимые ведущие, интересные спектакли, мастер-классы и атмосфера праздника на новогоднем фестивале «Лучший город зимы». Горячее выступление специальных гостей фестиваля группы «Гуру Грув Фондейшн» подарит волшебное настроение. В самом центре Москвы, на Никольской улице, с 14 до 19.00. Всем детям подарки. Подробности на сайте m24.ru. Генеральный партнер мероприятия «Банк Москвы».
Категория 6+.
Говорит Москва. Главная радиостолица. Телефон рекламной службы 729-33-55. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
В прямом эфире продолжается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» информационно-правового портала законе.ру. Артём, вот видите, вот все наши слушатели говорят, что работодатели идут на явное нарушение закона, значит, они не боятся никакой ответственности. У меня такой вывод.
Меня удивляет позиция всех радиослушателей, которые так осторожно, сомневающе спрашивают, а надо ли мне писать уволиться по собственному желанию или нет в такой ситуации.
788-3605, не забывайте про код 8495.
Павел Михайлович Кудюкин с нами на связи, доцент кафедры теории и практики госуправления Высшей школы экономики. Павел Михайлович, здравствуйте.
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 Павел Михайлович, ну вот смотрите, большинство звонков действительно у нас, несмотря на то, что мы сегодня решили поставить вопрос радиослушателям о том, с какими случаями трудовой дискриминации они сталкивались, возможно, в советское время, все звонят с ситуациями актуальными сегодня для них, и у большинства ситуация... Уволиться, не уволиться по-собственному, когда работодатель это настойчиво предлагает в силу каких-то обстоятельств. Это такая вот уже менталитет, что ли, у нас такой сложился, что вот, ну, понимаете, люди действительно как бы не задают вопрос вот в эфире, да, как мне пойти в суд и как мне этого работодателя, а это какая-то такая осторожная позиция, а мне увольняться по собственному желанию или не увольняться? Все-таки, да. Вот как, почему так сложилось-то?
Нет, ну, на самом деле люди вполне реалистично, наверное, понимают, что даже в ситуации, если они докажут свою правоту в суде, им будет очень трудно продолжать работать на этом месте, потому что работодатель начнет резко усиливать свое давление, придираться к мелочам и попытается, если человек не уволился сам, по каким-то причинам работодатель неудобный, попробовать его уволить по статье, то есть уже за некие виновные действия самого работника. Это в любом случае создает некомфортную психологическую ситуацию. Как бы человек действительно, если у него есть возможность найти не худшее рабочее место, он, в общем, скорее, наверное, пойдет навстречу работодателю и такое заявление о способственном желании подпишет. Так что здесь вот такой чисто прагматический расчет. Это так же, как, знаете, вот можно оспорить увольнение по инициативе работодателя и добиться, правда, в суде, добиться восстановления, но, вероятнее всего, это будет очень ненадолго. Так что с этой точки зрения, может быть, практика, скажем, западная, когда, как правило, за незаконное увольнение просто выплачивается некая компенсация, но работодатель не заставляет человека восстанавливать, она как бы более жизненна, чем вот эта наша практика восстановления.
Павел Михайлович, а вот почему-то работодатели не боятся идти на явное нарушение закона? Только маленький пример. В Новой Зеландии один работодатель пытался надавить на сотрудника, чтобы он ушел по собственному желанию, он получил полгода тюрьмы, а у нас такое невозможно.
Но у нас вообще очень ограниченная ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. Собственно, если говорить про уголовную ответственность, то это только как бы злостная невыплата заработной платы может повлечь за собой уголовную ответственность, и то там нужно будет довольно сложно доказывать, что действительно не по объективным причинам работодатель не смог зарплату вовремя выплатить, а по каким-то, действительно, по злому умыслу. Что касается других нарушений трудового законодательства, то, как правило, это административные штрафы, в общем, достаточно скромного размера, которые и как на физическое лицо, в общем, и как на юридическое лицо, что слону дробинка. Для работодателя не то, что там крупного, но даже и среднего, вероятнее. То есть здесь, прежде всего, отсутствие достаточно весомых санкций.
И это плохо?
Ну, наверное, да, потому что это сильно как бы ослабляет позицию работника в его взаимоотношениях с работодателем. Работник и так, в общем-то, если вот мы берем один на один, он всегда слабее работодателя, ну, за очень-очень редкими случаями, когда это какой-то уникальный работник, обладающий уникальной квалификацией, либо владеющий информацией, которая может угрожать интересам работодателя, и работодатель не заинтересован, чтобы эта информация как бы куда-то ушла.
Но там же не только...
А так, вот здесь либо сила закона и подкрепляющая его сила государства, как бы правоприменение, либо сила организации работников, которая может, скажем, ответить на незаконное увольнение работника коллективными действиями. У нас это тоже крайне затруднено, поскольку у нас очень антизабастовочное законодательство, и вообще возможности, даже основания для проведения забастовок очень ограничены.
Павел Михайлович, ну тут это же касается не только увольнения, ведь заставляют работать сверхурочно, дают серую зарплату помимо официальной части. Там есть масса нарушений без увольнений незаконных.
Нет, это тоже вот все это возможно постольку, поскольку у работника нету механизмов сопротивления незаконному давлению работодателя. И самая главная проблема – это слабость в России эффективных профсоюзов. У нас их просто мало, потому что формально профсоюзы большинства Объединенной Федерации независимых профсоюзов, профсоюзы не боевые, они ориентированы на соглашение с работодателем, а чаще всего просто являются его придатком. Вот. А новые профсоюзы пока еще действуют в достаточно ограниченном количестве, на достаточно ограниченном количестве предприятий и объединяют, в общем-то, меньшинство работников. Но, кстати, вот они добиваются довольно серьезных успехов. Ну, скажем, вот буквально сегодня прошла информация, как в Пермской области вот такой вот боевой профсоюз добился отмены увольнения двух локомотивных бригад незаконного.
Профсоюзы все-таки, мы сегодня как раз говорили о том, что они слабоваты в нынешнее время.
Да, ну ничего, оказывается, я даже так немножко призадумывался. Ничего, могут, оказывается?
Да, вот сегодня несколько примеров.
Могут, но, к сожалению, мало где существуют такие боевые профсоюзы, которые могут добиваться защиты своих членов.
Понятно,
все спасибо еще, большое. Все еще впереди. Спасибо большое, напомню, с нами хозяин.
Павел Кудюкин был с нами на связи, доцент кафедры теории и практики Госуправления Высшей школы экономики.
Напомню вопрос за слушателей.
А с какими случаями трудовой дискриминации сталкивались и, может быть, сталкиваетесь, как многие нам звонят, сегодня или в советское время на работе?
Рассказывайте. 788-3605, не забываем код 8495. Ирина Николаевна, здравствуйте.
Ага, здравствуйте, это я, да?
Да, это если вы Ирина Николаевна,
да, то да, радио я убрала, все. Значит, 5 минут у меня ровно, да, на время смотрю. В общем, мне 50 лет, зовут меня Ирина Николаевна.
Да.
По профессии я культработник, я закончила Ворошиловградское, была Луганское, Ворошиловградское, это было культурно-просветительное училище, оно и сейчас существует, лицей. Я очень горжусь, что я там выросла, родилась по национальности русская, ну, родилась там на Украине, очень горжусь, вообще всем этим всем понятно. И вот я закончила его, и нас направили в деревню работать, поднимать культуру насилия. Я очень любила свою профессию. Я с 3 класса в музыкальной школе, закончила блестяще. По профессии артистическая натура, все нормально. Короче, мы должны были отработать по плану 3 года. Нам там квартиры давали, не квартиры, а дома на деревне. Вот. Но дело в том, что система такая. Люди, которые из деревень заканчивали это заведение, они, естественно, возвращались на эти свои места. А поскольку мы люди городские, я родилась в город Стаханов, Луганская область, а в Луганске училась. Значит, поехала в деревню, как патриот, поднимать культуру насилия. И действительно, там у меня получилось. Я детей хор, потом взрослый хор. У нас прекрасно все было. Но прошло полгода... Я чувствую, я просто там застряла, деревня, а мне 20 лет, начинаются женихи, дело к браку. Думаю, нет, это не мое, не мое, не мое. И я, короче, прихожу в отдел культуры и говорю, вы знаете, я хотела бы отсюда уехать. Это как бы, ну, я житель городской, хотя люблю профессию, все, но как-то вот не мое это все. Деревня, это все-таки есть деревня. Хотя я против деревни ничего плохого сказать не могу. А в то время был отделом культуры, заведовал, я хорошо помню, Бойцов Анатолий, отчество не помню. Я была молодая, хороша собой, все. Он говорит, и он начал мне, говорит, а ты знаешь, на тебя государство потратило деньги, все такое прочее. Я говорю, вы знаете, я не против, я все понимаю, но поскольку трудовая только заведена, я просто не хочу там. Вот понимаете, не хочу и все. Я говорю, трудовую просто могу вам оставить на память, могу даже расписаться на автограф. Он на меня посмотрел и говорит, ты по натуре лесоруб. Я говорю, ну да, я такой человек, я же не хочу ничего плохого, не хочу работать и все в деревне, хочу в городе, все такое прочее. Вот. И он, вы знаете, что мне сказал? Он говорит, ну хорошо, давай мы решим вечером в гостинице. Во-первых, у меня шок. У меня был такой шок от такого отношения вообще к человеку, к личности, к женщине. Ну, я была девушка такая молодая, все.
И
я говорю, а давайте мы сначала трудовую, а потом гостиницу. Он, конечно, конечно. Он меня рассчитывает, хотя я должна была 3 года отработать, я отработала полгода. Он говорит, я вечером куплю шампанское, не переживай, все. Я говорю, конечно, буду вас ждать. Я, короче, беру трудовую, вышла, билет уехала, но... У меня был такой стресс и шок. Сейчас со времени прошло. Я, конечно, смеюсь, вспоминаю это все. Но это был такой... Это была Ну, это было просто ужас какой, понимаете? Я говорю, ну как так можно? Вот такая была ситуация.
Ирина Николаевна, Ирина Николаевна, вы учились бесплатно, государство вкладывало вас деньги. Вы должны были отработать три года. Ну, три года это же не каторга пожизненная. Три года это можно было в деревне отработать-то?
Вы знаете, можно было. Тем более, знаете, как там у меня получилось? Как меня там оставляли все. И там люди, там какие люди прекрасные, вы не представляете. Просто люди вообще везде прекрасны. Ну как, правильно?
То есть люди хорошие, дети хорошие, все очень хорошие.
Дети какие, да, как ко мне дети тянулись. Дети в деревне по... Родители покупали им пианино, фортепиано, мы там хор, там и спектакли делали, все. Ну вот понимаете, бывает такое, перемкнуло и все.
Ирина Николаевна...
Я всегда хотела замуж за военного, и у меня так в жизни все и получилось. Военная, в общем, все нормально, дочка, все хорошо. Ну а перестройка, конечно, все смела, и теперь мы все торговые работники, вот, к сожалению.
Ирина Николаевна, а этот любитель шампанского гостиницы, он женатый был?
Ну, смотрите, мне было... Мы закончили... Я закончила в 83-м году, а в культпросвете мы учились 2,5 года после 10 класса. Если мне было 19 лет тогда, значит, ему было... Ну, я не помню.
Ну, жена была у него?
35-40. Я не помню. Он был интересный, красивый мужчина. Но дело в том, что... Как так? Давай, говорит, я тебе сделаю все это, ну, раз, как сказать, рассчитаю, но только через гостиницу. Причем сказал, так открыто все, ну, культурно, но открыто.
Нет, спасибо большое, Ирина Николаевна. Я почему вас об этом спросил, потому что надо было с его женой прийти в гостиницу. Вот там шампанским и такая немая сцена, а-ля ревизор.
Такое место, такие люди хорошие. Ну, в гостинице этот вопрос решать.
Да, ну, в принципе, по закону надо было отрабатывать, это нехорошо. А вот вы, Ирина Николаевна, его обманули, и государство обманули.
Ну, надо заметить, шустро, может только похвалить.
Да, Артем, одна минута остается, подводим итоги. И что, судя по звонкам наших слушателей,
ну,
по мнению наших специалистов.
Мне, конечно, понравился самый последний звонок, он такой самый вот позитивный, в общем-то, к тому именно, о чем мы спрашивали. Меня удивляет, честно говоря, вот эта робкая, осторожная позиция, конечно, ее можно понять, всех звонящих по поводу увольняться мне или нет, если мне просят, пишут по-собственному. Это уже, ну, какой-то сложившийся менталитет наш. Но, опять же, процитирую одного из наших экспертов, граждане, товарищи, не спешите этого делать ни в коем случае.
Да, если у вас нет такого желания, ни в коем случае не пишите по собственному желанию. Помните, что есть трудовая инспекция. В конце концов, можно пожаловаться на незаконное действие в районную прокуратуру. Главное, не опускать руки. Закон, если вы правы, на вашей стороне. Все, мы с вами прощаемся до следующей недели. Артем, всего доброго, говорите.
Всего доброго, пишите,
хороших работодателей.
На портале
Да, я напомню, что программа «Де Юра» выходит каждый день по будням с 5 до 6. Мы в прямом эфире и принимаем любые интересующие ваши вопросы. А завтра в программе на ваши вопросы будет отвечать адвокат Аркадий Юрьевич Анишин. Спасибо всем, кто был с нами на волне радиостанции «Говорит Москва». Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Де Юра». Ваши права в прямом эфире.